Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Мы продолжаем наш разговор. Вот в прошлой части мы прервались на обсуждение этой темы о религии и науке, и я бы еще, может быть, вот с какой стороны хотел спросить об этом. Эта тема тоже звучала в программе с Егором Прохорчуком в самом свежем на данный момент выпуске «Парсуны», вот о природе науки в том числе. Но вот начал бы я вот с чего. Вот человек, который говорит о том, что можно человека свести к его физиологическим процессам, я напомню, вот такой пример, который мы приводили, что вот если в аппарат МРТ, допустим, человек поместить, он будет думать о любимом, и вот там будут какие-то реакции. Вот, то есть можно все объяснить из физиологии. Ведь человек, который такую аргументацию предлагает, он предполагает, что эта аргументация, ну, часто так это звучит, сугубо научная. Что вот я как ученый считаю, что это так, а вы как верующие какие-то добавочные сущности к этому добавляете. Нет, все вот можно измерить. Можно измерить на приборах. Вот как вам кажется, эта аргументация сама по себе, она, собственно, научная? Или это, условно говоря, все-таки некоторая тоже мифология или какая-то просто мировоззренческая установка? То есть сначала человек считает, что все можно измерить на приборах, это некая его просто волевая точка зрения, а потом под это уже вот он проводит эксперимент, это же и подтверждает, и доказывает.
Все, конечно, непросто, но я думаю, что вот если мы будем рассматривать этот конкретный вами приведенный пример, вот в тех, при том описании, которое вы предложили, то, наверное, скорее это все-таки некая интерпретация факта, да, как, безусловно, в свое время, ну, такой грубый приведу пример, чтобы было понятно. Человек видел своими глазами, как Солнце вращается вокруг Земли. Он же это видел, утром оно здесь, в полдень оно вот здесь находится, вечером заход Солнца, закат мы наблюдаем. Да? Человек же это видел, мы до сих пор говорим, закат, да, что Солнце закатилось за горизонт. Вот мы же понимаем, что это не соответствует научной картине мира. Но было времена, когда это была научная картина мира. Вот. И человек говорит, вот я это вижу, значит, это так и есть. А все-таки это то, что в методологии науки называется проблемой факта и интерпретации. Вот. Поэтому здесь вот есть вот этот первый аспект. А второй аспект – это вопрос, может быть, даже более важный, сводимости того, о чем мы говорим, к процессам. Да, вот этим. То есть, тогда получается, что вот одни и те же процессы должны вызывать у разных людей совершенно одни и те же реакции. Да? И здесь мы увидим, что типологически, наверное, да, то есть понятно, что когда человек там испытывает то, что мы называем любовью, наверное, у него там на аппарате МРТ будут похожие картины у разных людей. Да? Но опять же, хочу сказать, можно ли сказать, что любовь – это вот именно только то и ничего больше, чем то, что фиксирует аппарат МРТ. Вот я не очень понимаю, как ученый может, оставаясь в рамках исключительно науки, сказать, что да, это так. И что это ничего больше. Мне это не очень понятно. А то, что человек – существо психосоматическое, ну, уж не ахти какое открытие, да? Это мы прекрасно понимаем. Да, что когда мы грустим, там, у нас одно, так сказать, и на душе, и на теле, когда радуемся, другое. И все мы это знаем про эндорфины, про серотонин и прочее. Ну, знаем, насколько это возможно знать, там, не специалисты, мы разбираемся. Тут вопрос сводимости вот, к конкретным вещам. Мне кажется, он открытый вопрос.
Я про эту сводимость и спрашиваю. Не получается ли так, что вот сводить все к физиологии или не сводить – это вопрос не, собственно, научный, не научного поиска и не научной методологии, а вопрос, ну, если угодно, мировоззрения ученого, какой-то его вот той самой картины мира, в которой он существует. То есть это некий вывод, который можно делать, а можно не делать. Он строго не следует из открытых фактов или из того, что вот что-то показано на приборах.
Думаю, что не следует, потому что в противном случае мы должны с вами сказать, что вот смотрите, вот давайте возьмем произвольно 10 ученых, которые прекрасно понимают, что происходит на этом аппарате МРТ, все. И вот 5 среди них, из этих 10, они верующие, а 5 неверующие. Вот неверующие при этом сводят, там, скажем, чувство любви к тому, что фиксирует аппарат МРТ. А верующие нет. Если мы остаемся на позиции неверующих, у нас получается, что верующие ученые не совсем ученые. Или они в меньшей степени ученые, чем их неверующие коллеги. А на основании чего мы делаем такой вывод? Просто на основании вот этой интерпретации данных? Нет. Поэтому мне кажется, что эта интерпретация данных, она выводится за границы науки. Оставаясь в рамках науки, мы должны сказать, что да, мы это фиксируем, но у нас нет оснований, наверное, все-таки говорить, что вот этим исчерпывается. По крайней мере, мы это не можем доказать. Да я бы даже сказал так, вот максимально, что можно сказать, может быть, это и так, но как, ну, доказать мы это не можем.
Вот эта тема тоже звучала в программе с Егором Прохорчуком. Он такую фразу произнес, что сегодня наука – это дальше больше не про факты, а про гипотезы, про новые гипотезы и про проекции. Вообще наука – это про проекции. Вот могли бы вы это как-то пояснить или прокомментировать, что здесь имелось в виду?
Если начать с гипотез, то здесь я всегда такой тезис студентам предлагаю, что не существует науки вообще. Существует наука дня вчерашнего, есть наука дня сегодняшнего, будет наука дня завтрашнего, и они будут друг от друга отличаться. Да? Или там Карл Поппер, которого мы уже не раз вспоминали, вот выдвигая свой принцип, решая эту проблему, как он ее назвал, проблема демаркации, то есть отличие научного знания от ненаучного, он сказал, что, собственно, только та теория, в этом его знаменитый принцип фальсифицируемости, может быть названа научной, которая, формулируя себя, вот эту теорию, да, должна описать эмпирические условия, при которых она будет неверна. Если эти условия описать невозможно, то это уже не наука. При этом Поппер замечал, что любая теория в конечном итоге будет сфальсифицирована, и наука только так и развивается. В этом смысле это и есть гипотеза. Хотя, понимаете, были и современники Поппера, и люди, которые жили позже, которые сказали, что на самом деле сложность в том, что ни одну теорию не только нельзя верифицировать, против чего выступал, точнее, что, о чем говорил Поппер, но и сфальсифицировать окончательно нельзя, что ни одна научная теория не может быть окончательно не верифицирована, не сфальсифицирована. Ну, в общем, как написано в одной умной книжке, в современной методологии науки царствует плюрализм, и, наверное, это тоже про гипотезы.
Я почему к этой фразе так обратился? Потому что именно в нашем разговоре, в разговоре на радио «Вера» о вере, мне кажется, это значимой мыслью. Ведь нередко вере противопоставляется та самая наука вообще. И для человека, может быть, стороннего наблюдателя, не погруженного глубоко в научный мир, в научные процессы, есть представление о том, что вот наука дает твердое, доказанное знание. Знание самое важное из всех знаний, которые у человека есть, что наука все может объяснить и познать, для этого только нужно время, и вот твердые, доказанные какие-то выводы есть из науки, на которых жизнь можно надежно строить. А вот вера на этом фоне, религия – это нечто, связанное с тем, что не доказывается, нечто, стоящее на зыбкой почве, поэтому человек, в общем-то, вполне рационально предпочитает прочные выводы науки. И этим самым ставится вроде как под сомнение религия. Но вот то, что говорит Егор Борисович Прохорчук, то, что вы говорите, что наука в этом смысле работает с гипотезами, они сменяют друг друга. Знание научное, оно, конечно, в высокой степени вероятности, но оно вероятностное все равно. То есть наука сама в себе не претендует на то, чтобы до конца знать все, никогда не ошибаться и какую-то последнюю истину обрести в своих же исследованиях. И это несколько смещает акценты в разговоре о науке и вере. Это уже не дает возможность человеку как бы противопоставлять таким образом строго все доказавшую науку и вот ничего не доказавшую религию.
Да, конечно. Но просто мне кажется, что, во-первых, это все-таки человеку, который более-менее представляет себе, что такое современная наука, должно быть вполне очевидным. Во-вторых, вот понятно, что наука очень сильно изменилась, и если, скажем, вот общенаучный подход, или там вспомнить Ньютона, его там гипотез не измышляю, да, вот этот аспект, если подчеркивать, хотя я думаю, что и его картина научного мира была сложнее, но все-таки это все вот, так сказать, заря возникновения науки и научная картина мира там, 18 века, она действительно более простая, однозначная, определенная и понятная, кстати сказать, обывателю. Вот об этом Тимофей Фрисовский писал, наш замечательный генетик, что вот все радикально изменилось в 20 веке. Даже для понимания обывателю уже недоступна эта самая научная картина мира, она довольно сложна. Поэтому как ты можешь рассуждать о том, что ты плохо себе представляешь? А вот когда люди, как ты можешь рассуждать о противоречии этого чего-то, именуемого наукой, если ты это не представляешь? Другое дело, что есть ученые, вот, о которых вы вспоминали, которые в программу «Не верю», приходили, да, которые стояли вот на таких позициях. Ну, что ж, это лишь показывает, что мировоззрение – такая категория, которая, в общем, более глубинна для человека, и человеческое мировоззрение, оно интерпретирует в том числе и то научное миропонимание, которое у человека есть или которого у него нет.
Мы сегодня начали с темы вакцинации, роста числа заболевших, говорили о том, как сегодня в публичном пространстве высказываются на это, на эту тему, и мне кажется, вы важные слова произнесли о том, что очень много эмоциональных заявлений, друг друга опровергающих, иногда на грани эпатажа, они скорее сеют панику и какой-то раздор, чем конструктив. Я вот просто на эту тему вспомнил, и вы в Телеграме, у себя в Телеграм-канале цитировали слова отца Павла Великанова, хорошо известного нашим радиослушателям, священника. Он написал, мне кажется, очень точно и про сегодня. «У правды есть очень важное условие – уместность. Если правда разрушает другого, причиняет ему невыносимые страдания, боль, ломает и рушит жизнь – это бесовская правда. Божья правда пропитана милостью и тишиной. Она наполнена любовью, которая все покрывает, всему веру имеет, всего надеется, все терпит». Бесовская правда – это формальный и рациональный хлыст, который бьет направо и налево, как бы с целью добиться всей правды, а на самом-то деле он хочет только одного – боли и страдания. Вот, как вам кажется, эти слова, они применимы к сегодняшним дискуссиям о пандемии, вакцинации и так далее?
Ну, наверное, раз вы их вспомнили, наверное, где-то применимы. Я их немножко по-другому воспринимал. Я, кстати сказать, понимаю, потому что вот кто-то после того, как я перепостил, там начал возражать по существу, что называется, вопроса. Мне кажется, что эти слова все-таки о том, что, вот, как говорится, не всякая истина не всякому уху предназначается. Да? И это вот применительно там, не знаю, к теме здоровья, это понятный вопрос, говорить ли человеку с тяжелым заболеванием, всегда ли говорить любому о том, вот, что у него такой диагноз, да, или там еще что-то, и мы знаем, здесь есть разные подходы, ну и многое-многое другое.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Вы упомянули, что были комментарии по существу, возражения по существу на вот ту цитату отца Павла Великанова, которую я привел. А что возражали?
Я сейчас точно не вспомню, но там речь шла о том, что вот, ну, правда всегда должна оставаться правдой, вот что-то такое, что не может быть здесь никаких вот полутонов, правда должна быть там сказана и так далее, независимо от обстоятельств, ситуации там и прочего. Ну, вот я, собственно, то и пытался сказать, что это не так, что есть очень много ситуаций, когда далеко не всегда есть необходимость вот буквально говорить. Знаете, как вот святейший патриарх вспоминал, что ему его отец говорил. Он говорил, врать нельзя. Вот врать нельзя. Но ты не обязан всегда говорить всю правду. И вот, мне кажется, это такая очень важная мысль. Я помню вот Иоанна Златоуста, например. Это немножко уже другая тема, но она тоже с этой связана. Вот у Иоанна Златоуста есть рассуждение в одной из его книг, по-моему, обращенных к пастырю. Сейчас точно не помню. Где он говорит, что... Вот допустима ли ситуация, при которой пастырь скажет неправду? И вот он говорит, что да, допустимо, если вот он, допустим, хочет примирить две враждующие стороны, да, двух людей, например. И вот, встречаясь с одним, мы понимаем, что они друг другу не испытывают никаких положительных эмоций, но вот когда один начинает говорить что-то плохо о другом, то пастырь вполне может сказать: знаешь, а он вот о тебе говорил очень хорошо. Это не будет правдой, да, но это может изменить ситуацию. Вот. Мне кажется, это вполне такой пастырская понятная ситуация.
Еще к одной цитате из телеграм-канала одного из тех, который вы наполняете, «Ум чужой», я обращусь. Цитата из английского философа и историка Роберта Коллингвуда: «Любой опыт, приобретаемый через обычные образовательные каналы, всегда оказывается не только поверхностным, но и устаревшим. Опыт исторического мышления, приобретаемый таким образом, формируется учебниками, а учебники всегда описывают не то, что сейчас думают настоящие современные историки, а то, что думали историки прошлого, историки того времени, когда создавался тот исходный материал, на базе которого были составлены учебники». Конец цитаты. Вот как вам кажется, у этих слов, у этой мысли, какие есть, не знаю, практические следствия или применения вот в преподавании? Сейчас как раз пора экзаменов идет, и вы на этой неделе экзамены принимали. Вот насколько это на практике важно?
Эти слова, безусловно, нельзя абсолютизировать, потому что, конечно, далеко не все то, что попало в учебники, есть вчерашний день там, исторической науки, если мы о ней говорим. Хотя, например, вот сегодня, насколько я понимаю, я не историк, но насколько я понимаю, что вот сегодня многие историки говорят о том, что все то, что мы многие годы называли феодализмом, вот этого не, что не было никакого феодализма. Да? И опять же, насколько я понимаю, в учебники пока это не попало. В этом смысле Коллингвуд описывает эту ситуацию вот этой цитатой, которую вы вспомнили, которую я привел в телеграм-канале «Чужой». Вот. Но практически это также для меня, это вот, скажем, отличие школьного образования от вузовского, потому что на уровне школьного образования ты все равно находишься еще вот в этих, ну, каких-то довольно упрощенных в чем-то, а в чем-то, может быть, и устаревших уже схемах, но которые прошли испытания временем. Университетское образование здесь уже, даже занимаясь по учебникам, можно сказать, вы знаете, ну, то есть, условно говоря, в школе не обязательно говорить об, возьму слово в кавычки, об отмене феодализма, а студентам можно сказать, что вот современные тенденции, они... То есть в школе тоже можно, но не обязательно. А в университете, наверное, уже об этом нужно сказать. И сказать о том, что, вы знаете, вот мы привычно там говорим об этом, но вот есть и такие точки зрения, и такие. Вот. Это и есть вот, ну, некое получение образования на ином, принципиально ином уровне. Вот. И это то, что, вот, что мне кажется... на сегодняшний день является проблемой. Если вот в плане каких-то практических навыков здесь все более-менее, может быть, и неплохо, будь то, я не знаю, там IT-технологии или какой-нибудь маркетинг, да, который изучается в университете, то на уровне вот такой общей картины мира, что ли, и таких фундаментальных гуманитарных, общегуманитарного образования, это теряется. И вот вы упомянули, что... Я принимал экзамен, я его действительно принимал. И я, конечно, при всем том, что одна из задач моего вот этого семестра со студентами-первокурсниками была показать им, что такое университетское образование, что это немножко другой уровень мышления. Мне, конечно, очень сложно за полгода переделать сознание людей, которые их 11 лет учили по-другому. Вот. И я не пытаюсь сказать, что их учили там плохо, но вот это новое видение, те горизонты, которые должна открывать высшее образование, и они должны их начинать видеть. Мне, ну, не вполне, конечно, удается. Эта задача, понятно, что всех педагогов, и, может быть, просто еще первый курс, может быть, это понимание придет позже. Но вот то, что даже готовности к этому не вполне она есть, это, я считаю, это одно из проблем, серьезных, содержательных проблем современного образования. Думаю, что во всем мире. Не только у нас. Задачи просто такой не ставится. Ни получение такого образования, ни понимание того, что оно из себя представляет.
Будем надеяться, что проблема будет решаться. Мы будем возвращаться к ее обсуждению в наших следующих программах. А за наш сегодняшний разговор я вас благодарю. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО был с нами, с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо большое за внимание. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».